Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свои программы в святой день Крещения Господня. Этот час откроет литературная страничка. Писатель и преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин читает главу «Милосердие» из своей книги «Благодать и светлое крыло». А затем, минут примерно через 10-12, прозвучит заключительная 35-я передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Около 35 часов вещания записал для нас и провел эти программы в нашем эфире кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Литературная страничка радиостанции Радонеж. Писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин читает главу «Милосердие» из своей книги «Благодати светлое крыло».
Милосердие привычно отождествляют состраданием или прощением. На самом деле это понятие имеет более глубокое содержание. В библейском контексте, помимо сказанного, оно выражает привязанность Бога любящего к сотворенному им человеку. Нечто похожее испытывает мать к ребенку, которого носит под сердцем. По рождении она продолжает самозабвенно заботиться о нем. И действительно, если любишь, то, не раздумывая, решаешься на все ради дорогого существа. Отсюда участие, сострадание, всепрощение. Как явствует из пословицы, ум истины просветляется, сердце любовью согревается. Или еще, любовь – кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Такой добродетели, как милосердие, свойственна преданность и верность. В этом случае доброта, проявляемая к другим, становится осознанной, продиктованной чувством долга. Зная, что насилием или окриком ничего не исправишь, стараемся подействовать на человека мягко, по-доброму, лаской и уговором, если нужно. Не зря говорят, милость властна над грехом, как вода над огнем. Святитель Иоанн Златоуст писал: милосердие в том и состоит, что милует согрешивших. На самом деле мы заслуживаем иного. Но Господь с удивительным постоянством проявляет к нам свое милосердие. Его неизбывное желание уберечь нас от зла и его последствий. И если мы не до конца очерствели, лучшим ответом станет божеское отношение к нашим ближним. Многие знают о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны, причисленной к лику новомучеников-исповедников российских. Ее муж Сергей Александрович, будучи генерал-губернатором Москвы, в 1905 году погиб от бомбы террориста Каляева. Княгиня своими руками собирала на носилки все то, что осталось от горячо любимого человека. Убитая горем, она не ожесточила сердца. Более того, посетив террориста в тюремной камере, она простила ему его злодеяния и ходатайствовала об отмене смертной казни. Впоследствии Елизаветы Федоровны была основана Марфа-Мариинская обитель с больницей, считавшейся одной из лучших в городе. Здесь же располагались детский приют, школа и аптека для бедных. Сегодня, как никогда, люди страдают от личной и национальной нетерпимости, духа осуждения, неуступчивости даже в мелочах и холода разобщенности. И действительно, чего проще, обличая и осуждая себе подобных, рубить с плеча? Но о таковых в Евангелии сказано: «Суд без милости не оказавшему милости». И напротив, из Нагорной проповеди мы узнаем: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». От крещения Руси Церковь прививала в сердцах наших людей начало веры и благочестия. Приходивший в храм неизменно творил самую кратовкую молитву: «Господи, помилуй!» Перед исповедью и причастием полагалось непременно повиниться и попросить прощения у тех, с кем был в ссоре или в размолвке. Накануне Великого Поста, в прощенное воскресенье, делали то же самое. В обычае было откликаться на чужую беду. Всем миром собирали грошики и одежду для погорельцев, подавали милостыню нищим, на доброхотные пожертвования возводились храмы, строились богодельные, сиротские и странноприимные дома. Утешает, что блики неподдельного участия, готовности забыть обиду и не помнить зла, и ныне живы в людских сердцах. Помоги нам, Господи, сохранить и приумножить это бесценное качество в характере русского человека. Читаю вам стихотворение Сергея Есенина. Шел Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишки. Старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за чествилую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал: ишь, какой убогой, знать, от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку: на, пожуй, маленько крепше будешь. Стихотворение моего друга Владимира Жильцова. Пожалей меня так, как умеют жалеть на Руси, как никто не жалел и теперь не жалеет на свете. Снова вечер, как знамя, над голой землей водрузил, беспокойно холодный, забвением дышащий ветер. Этот ветер студеный не все еще выдал тепло. Дух любви и прощения хранят наши темные избы. Я и в толк не возьму, но не просто же так повезло называть себя сыном единой навеки отчизны. На закате октябрь, призадумавшись, падает снег, первый раз от небес недалекую стужею веет. Пожалей меня так, как любимых целуют навек, обессиленной птицей на глине сырой холодея. Пожалей меня так, как умеют жалеть на Руси, как никто не жалел и теперь не жалеет на свете. И за все с меня строго, с любовью и гневом спроси, чтобы смог и тебе я с любовью и гневом ответить.
На литературной страничке радиостанции «Радонеж» вы слушали главу «Милосердие» из книги Олега Семина «Благодати. Светлое крыло». Читал автор.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Буржуазная революция была совместима с церковью. Она сразу тоже начала отделять от нее школу, да, то есть на самом деле это началось же еще до большевиков. Но она была с ней совместима в том плане, что духовность здесь не создавалась самостоятельная, она оставлялась духовному ведомству. То есть это такая новая форма симфонии, когда две головы двуглавого орла начинают не только смотреть в разные стороны, но и идти в разные стороны.
Ну, по сути, это и сейчас, по-моему, происходит так же.
Совершенно верно, да? Да. Но единственное, что поскольку одна из этих голов обладает всей мощью материальных сил, а другая лишена в ходе секуляризации, да, церковь не должна, видите ли, владеть ни землей, ни какой-либо формой материальной самостоятельности, кроме самой-самой такой базовой, вроде того, что продавать свечи и записочки принимать за деньги. Да и за это ее при этом постоянно критикуют. Вот, то получается, что одна из этих голов намного сильнее, и она влечет за собой другую, вовлекает ее во все свои схемы, во все свойственные ей капиталистические формы жизни. Потому что иначе нужно жить одним духом, то есть, собственно говоря, нужно уже уходить в пустыню.
Но от этого и проигрывает тоже эта голова сильная.
Да, от этого она и сама хиреет, конечно же, если в ней нет осознанного и отчетливого поклонения Мамоне. А эти центры поклонения Мамоне, они есть, опять-таки, в других местах, но не у нас. А у нас это карго-культ, выражаясь религиовеческим языком, завозной, папуасский. И мы, собственно, и находимся на положении все-таки колониальных народов в этом смысле. Соответственно, если народ беден, то воплощенный в социалистической идее материализм может существовать только при условии сильнейшей объединяющей идеи. И этой идеей, как мы помним, у нас стали, в сущности, изъятые из духовной жизни христианские ценности. То есть, если взять советский интернационализм, мы знаем, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, и что это не просто слова, а это предписание относиться к каждому человеку как к брату, в том числе делясь с ним своим имуществом, если он беден. Если брать социалистическую идею равенства, то, опять-таки, христианская идея справедливости, и у апостола Павла даже есть прямо слово «равенство», когда он говорит, что церковь более богатая должна делиться с более бедной, так чтобы было изравнение, то есть чтобы они уравнились. Вот, естественно, апостолы жили в эпоху рабовладения и никакого социализма не создавали, но не потому ведь, что они были убежденными рабовладельцами. Тогда мы должны были бы догматизировать рабовладение и практиковать его и по сей день. А между тем апостолы просто принимали любую форму социальной жизни, которой не было принуждения человека ко греху. Такое принуждение ко греху есть, например, в нацизме, когда ты созидаешь свое богатство сознательно и целенаправленно на основе ограбления, даже уничтожения других народов. В социализме принуждение ко греху не ситуативное, а системное, заключалось только в принуждении к отказу от веры. То есть, собственно говоря, он как бы создал церковь, конкурирующую с христианской, и использовал все государственные рычаги для победы в этой конкуренции. Сам по себе социалистический уклад был настолько же терпим для христианства, как и рабовладение, и феодализм, и тот же капитализм, насколько мы в нем не вовлекаемся в грех. Ну, как мы знаем, не вовлекаясь в грех в капиталистических условиях, ты чаще всего остаешься бедным. Твой уровень жизни поэтому не сильно отличается от социалистического. От трудов праведных не наживешь палат каменных, как говорит народ. Хотя, разумеется, могут быть и исключения, Бог может давать богатство и своим избранникам, чтобы они послужили им, другим. Мы, естественно, этого не отрицаем. Но все-таки это трудно возвести в систему. И вот поэтому получается, что наш советский период, он был периодом такого сильнейшего духовного испытания для христиан, когда и прямые гонения, и подмена ценностей, да, и материалистическая пропаганда всеми силами старались отторгнуть их от церкви. Но все же и в этих условиях можно было сохранить веру. И получается, что Третий Рим, он сокрылся в самих православных христианах, как мы и говорили, в связи с явлением державной иконы Божией Матери и каноном ей. Остается еще сказать о том, каким образом в этой форме государства церковь могла сохраниться не хуже, а в чем-то лучше, чем в свободных странах на Западе. Именно в части своей православности. Это тоже, пожалуй, парадокс, который многие из нас интуитивно чувствуют. Почему и далеко не все из нас готовы сказать, что Советский Союз был хуже, чем страны, ему противостоявшие, или чем современная Российская Федерация. Вот. И поскольку это действительно парадокс, так как там были гонения на церковь, мы должны его рассмотреть и понять как важную часть нашего эпилога. Итак, мы задались вопросом, каким образом враждебной церкви Советский Союз, идеология которого официально была враждебна христианству, мог оказаться той формой, в которой православие сохранилось в его догматически чистом виде. И даже численно сохранилось в такой степени, что русская церковь остается самой большой православной церковью в мире. И таким образом мы, в общем, как государство, потенциально остаемся Третьим Римом. К этому вопросу можно подойти с двух сторон. С одной стороны, можно рассматривать страну как территорию, как место, где церковь обретается, где она находит себе прибежище, а может быть, наоборот, является гонимой. С другой стороны, можно рассматривать страну как культуру, как образ жизни народа и пытаться понять, в какой степени из этой культуры вымывалось христианское и православное, и в какой степени оно, наоборот, в ней сохранялось. Если взять первый аспект, то мы можем констатировать, что сама замкнутость нашей страны, которая в советский период была не только возобновлена и укреплена, но и в каком-то смысле дошла до апогея за всю ее историю.
Железный занавес.
Да. Она способствовала, как это ни странно, несмотря на всю атеистическую пропаганду, способствовала сохранению православия в его достаточно чистом и не испорченном виде. Можно даже взять такой аспект, очень болезненный для церкви и тяжелый, как экуменизм. Некоторые святые объявляли экуменизм ересью ересей. Это, если я правильно помню, выражение святого Иустина Поповича, одного из выдающихся богословов православной церкви XX века. Экуменизм является ересью ересей, собственно, потому, что он допускает смешение любых ересей потенциально. Да? Начинает он с самых близких конфессий, с которыми меньше всего различий. Но ведь он на этом не остановится, коль скоро допущено, что в догматических вопросах возможны компромиссы. И коль скоро допущено, что внешняя форма единства важнее, чем внутреннее глубокое единство в вере. И вот, если мы посмотрим на историю экуменизма в советский период, я когда-то даже писал на эту тему доклад, немножко изучал документы, открытые, естественно, источники, глубже я не копал, то мы видим, что экуменизм затрагивал только самую верхушку церкви. Он был своего рода уступкой или игрой с советской властью, с советской дипломатией, и в конечном итоге ни к чему не обязывал верующих.
То есть только борьбу за мир церкви разрешили, как бы вот на арене быть?
Да, ей разрешили, ее даже к этому подталкивали. Это отдельная тема, тут тоже можно целую передачу записать. Был сталинский экуменизм, который вообще практически не имел церковного подтекста и представлял собой именно такую миротворческую активность в интересах Советского Союза, естественно. И поэтому здесь экуменической была в чистом виде самая поверхностная риторика того, что вот мы все возьмемся за руки и выйдем там на какой-нибудь митинг против распространения ядерного оружия в те годы, когда на Западе оно уже было, а в СССР его еще не было, к примеру.
Вот это интересная тема. Давайте как-нибудь к осени там к ней вернемся.
Можно, да. С удовольствием. Хотя я отнюдь не специалист, но некоторые там наработки у меня были.
Мы поищем еще специалистов.
Да, вот это было бы еще лучше. А потом, когда Хрущев возобновил давление на церковь и меньше стал придавать значение ее внешнеполитической роли, то, как мы знаем, некоторые иерархи начали в каком-то смысле шантажировать государство экуменизмом. То есть они поддерживали связи с международными церковными организациями, в частности, Всемирный совет церквей, который до сих пор решительно невозможно понять его положительного значения для православия, кроме вот этого давления на советскую власть. А между тем известно, что в создании этой организации принимали непосредственную участие американская дипломатия, американские спецслужбы.
То есть такое тоже сфера влияния их, скажем.
Да, получается, что церковь сознательно, не церковь, да, мы же не невесту Христову будем вот в это вовлекать, а определенная часть церковной иерархии, отвечающая за внешние церковные связи главным образом, вот, она входила сознательно в поле действия вот этих международных структур.
Ну что значит сознательно? Ее тоже к этому подвигли, скажем так, ведь они же не сами, я думаю, проявили.
Ну, как правило, апологеты митрополита Никодима как раз подчеркивают, что он сам играл в эту игру для того, чтобы оказывать давление на советскую власть, чтобы она меньше закрывала церквей и так далее.
Да, но все равно тоже в интересах церкви, так скажем, да?
Это делалось в интересах церкви, но здесь возникает, скажем так, опасение, что интересы церкви понимались очень земным образом. Когда представители церкви идут на компромисс, ну, скажем, риторический компромисс, да, на какие-то риторические фигуры, что Может быть, мы и можем признать главенство папы в каком-то виде, предположим, да, или, может быть, и протестантизм не является ересью именно в его специфике, да, в том, в чем он отличается от православия, противопоставляет себя традиционному христианству.
То есть лечить руку, отсекая палец.
Да, получается так. Получается,
или, вернее,
ведь
лечить палец, отсекая руку.
Очень показательно, что сербская церковь вступила во Всемирный совет церквей, когда патриарху обещали деньги на общежитие для семинаристов. С одной стороны, очень хорошее дело, чтобы семинаристам было где жить, а с другой стороны, ты так думаешь, а на что еще можно согласиться, если тебе обещают деньги на хорошее дело? Здесь есть вот тот самый соблазн благих намерений, да, то есть мы не говорим о том, что эти деньги пошли на автомобиль или бассейн или еще что-то в этом роде.
Но какая разница, по
да,
большому счету?
Но с другой стороны, а если семинаристы селятся у каких-нибудь сербских крестьян в окрестностях, допустим, монастыря, и помогает им в огородике работать за то, что у них квартируются, это очень плохо для православия? Или наоборот, такая жизнь может быть в чем-то даже и здоровее, чем жизнь в семинарском общежитии со всеми его известными кунштюками, когда там и определенный цинизм вырабатывается в отношении к святыне, просто в силу такого закрытого профессионального коллектива, составляемого людьми с разным уровнем духовного опыта. То есть вопрос крайне спорный на самом деле, и сказать, что новое здание – это всегда хорошо, более современные коммуникации – это всегда хорошо. Мы знаем, на Афоне существует тоже такая проблема, о которой старец Паисий говорил, что монахи живут в бытовом отношении все лучше и лучше, и вопрос в том, нужно ли это Афону. Да, вроде как тысячелетия он жил без этого и не вымер. А вот есть такая иллюзия, что если что-нибудь где-нибудь изобрели, это обязательно нужно внедрять. Вот такой же вопрос возникает и в связи с тем, всегда ли нужно строить какое-то новое здание, всегда ли нужно именно из таких материалов, именно в таком масштабе и так далее. Или, может быть, вот это материальное, оно вообще вторичное, должно всегда стоять на втором месте.
Конечно.
Если не на треть.
Святые, как мы помним, в лесах спасались, в пещерках, а потом лавры возникали на этом месте величественные.
Да, да, то есть порядок обратный, да. У нас сейчас очень часто такой порядок, что мы строим что-нибудь грандиозное, правда, экономим на материалах, поэтому оно еще и быстро начинает осыпаться вдобавок и срамоту свою открывает очень быстро. Вся эта грандиозность, она еще и со срамом оказывается, когда трещины сразу идут. Ну, экономия, потому что. И, кстати, эта экономия ведь не только денег, но и времени. То есть можно построить грандиозное лучше, если строить его дольше. Но мы хотим здесь и сейчас, потому что мы исходим из общества спектакля, как это назвал один из западных философов. Это медийное общество, где главное показать, а не сделать. И поэтому нужно сделать как можно скорее, чтобы как можно скорее показать. А там хоть трава не расти, пусть осыпается. Ну, никто так не думает, конечно, сознательно, просто не думают скорее. Вот, и потом мы думаем, как это грандиозное наполнить людьми, там, даже деньгами для его дальнейшей эксплуатации и прочее, и прочее.
Духом.
И уж, конечно, да, дух, который дышит где хочет, его тоже на веревочке не привяжешь. Поэтому, вот возвращаясь к теме экуменизма, хотя это тоже проходная для нас тема, мы видим, что, да, соблазн такой существовал, и я бы даже так сказал, он нанес определенные язвы нашей церкви, которые до сих пор не заживают. Но все же большая часть народа была всем этим не затронута. И мы же помним те, кто ходили в церковь в 80-е, в 90-е годы, вот, или еще раньше, там, в 70-е, в 60-е, ну, кто когда жил. Я застал еще советский период церкви в детстве. Мы помним, что проблемы основные у нас были те, которые сейчас отошли на задний план, что какая-нибудь старушка может накричать на кого-нибудь, кто пришел там не так одет с ее точки зрения, или прошел между подсвечником и иконой, ну и прочее, прочее. То, что, в принципе, было неприятно, но поддавалось воспитательным определенным мерам с течением времени, и поддалось в большинстве случаев.
Смиряли, ничего.
А потом, да, как бы и не могло по-настоящему отвратить человека от церкви, хотя иногда останавливало где-то и замедляло это движение. Но самое главное, что народ в целом был православен, духовенство в целом было православно, богословие в целом было православно, церковная наука большей частью была православна, хотя, да, она была очень скудной и практически прозябала на каком-то уровне слабых-слабых веточек. Вот, но если мы сейчас посмотрим на Русскую Православную Церковь, то мы увидим, что в ней намного больше, на самом деле, проблем глобального характера. Таких, например, как размывание православности самой православной науки. То есть новых глубоковских по большей части не получилось, а получилось во многом завозные идеи Запада, непереваренные и идущие как бы блоками целыми. Богословие крайне размыто от вполне православных форм до каких-то уже даже, в которых трудно узнать православие. И все это, в общем, можно найти порой даже на полках церковных лавок. Люди, которые ходят в церковь. Вот известна статистика, что при всех тех волнах увеличения массы церковного народа, да, они периодически нахлынывают, периодически схлынывают обратно, то вверх, то вниз. Мы за этим следим, за этой статистикой, потому что мы непонятно, как должны себя позиционировать, то ли нас большинство, то ли уже не совсем. Это все тоже такое мирское, да? Вот. А фундаментальная статистика тех, кто причащается, не изменилась.
Вот то самое малое стадо верных, которое,
да,
наверное, будет неизменно.
И всегда. Вы знаете, нет, тут нельзя сказать, что всегда должен быть именно этот процент, потому что мы же не верим,
нет,
в предопределение, как
не
кальвинист.
Не процент,
вот
а просто
Бог
это всегда мало.
Их избрал, остальных отверг. Да, оно должно быть, готово всегда быть малым, скажем так. Хотя, наверное, бывают моменты, когда и больше людей приходят к этому. А бывает, когда еще меньше. Но что же тогда представляет собой наше церковное возрождение? Здесь возникает такой вопрос. Если это не количество живущих полноценной церковной жизнью, то что это?
Отсутствие прямых гонений, может быть.
Но если считать отсутствие прямых гонений возрождением, то это уже, мне кажется, слишком скромная претензия на возрождение, я бы так сказал. Не гонят, и слава Богу. Кстати, отсутствие прямые гонения закончились еще при советской власти. Мы помним, как отпраздновали в 1988 году крещение Руси. И в этом смысле радость многих православных, не всех, но многих, от падения Советского Союза, что вот, наконец, все-таки рухнул Красный Дракон, она была ребяческой и, прямо скажем, неосновательной.
Тогда я не знаю ответа на вопрос, действительно. А что ж такое церковное возрождение? Как-то я даже не задумывалась. Вот видите как, не думаем над глубинными вопросами, живем в сиюминутности.
Я бы сказал, что церковное возрождение, оно должно быть крестообразным. То есть оно идет и в ширину, и в глубину, и в высоту, как говорит апостол в послании к Ефесянам. Что есть высота и глубина, и долгота, и широта, превосходящее разумение любовь Христова. То есть, если церковь возрождается, то богословие становится глубже и православнее одновременно, да, то есть неформально православнее, нацитировались святых отцов и довольны этим. Здесь должно быть какое-то еще вхождение в опыт их более глубокое. Духовная жизнь становится выше, соответственно, грехов становится меньше, жизнь становится менее греховной.
То есть некое
более благочестивой, да. И опять же, это не внешнее благочестие. Навьючили на себя платки, да, но когда не видят, да, кому какое дело, что кума с кумом сидела и так далее. Нет, это должно, конечно, идти вот по внутренней стороне. Тогда, разумеется, в обществе, в котором возрождается православие, я думаю, что не могло бы быть такого разрыва между богатыми и бедными, какой есть у нас. Потому что при отсутствии государственного регулирования этого вопроса, он бы, по крайней мере, частично регулировался бы самими людьми, да, любовью к братьям и заботой о них, и не только о них, но и об их будущем, о будущем их детей, о будущем своей страны в общем и целом. Не могут считаться таковой заботой отдельные подачки в виде что-нибудь построить, что-нибудь подарить, что-нибудь позолотить, да, потому что эта же страна же системно существует, и у нее системно образуется будущее, в том числе и в области демографии, в области жизни городов и пригородов, да, соответственно. Как вот все это выстраивается, мы видим, как соки покидают очень многие части страны и концентрируются в Москве, чтобы значительной своей частью выплеснуться дальше уже за границу. Какое же это возрождение, прямо скажем. Так что тут нам не надо обольщаться, но с другой стороны, мне кажется, что и это оптимистическая мысль, значит, все впереди, подлинное возрождение еще впереди.
Ну да, мы же знаем, что унывать нельзя, унывать мы только нельзя, что об этом да. говорили.
Поэтому и забывая прошедшее, простираться вперед, как говорит апостол. Бог потом подсчитает, что из сделанного нами за этот период было действительно возрождением, а что он сдует как пыль, это ему, конечно, более ведомо, чем нам. А нам важно стремиться дальше и стремиться к лучшему, конечно. Вот. А если говорить вширь, то церковное возрождение могло бы выразиться в большем количестве сознательных христиан, в большем количестве сознательно постящихся, а не в виде диеты христиан, ну и, естественно, исповедующихся и причащающихся.
В том, что православная радиостанция не жила она только на подаяние, а все-таки как-то, может быть, и какую-то часть от налогов получала. А то ведь вот 30 лет празднуем и никогда не знаем. Ну, конечно, надеемся на Бога и не посрамлены, но, в общем, бедствуем постоянно.
Да, но я бы сказал, что это очень хороший признак, что вы 30 лет существуете на народные средства. Это на самом деле
по милости
очень
Божией,
да. отрадно. Очень отрадно, потому что можно и попасть на государственный кошт, но при этом превратиться в чисто формальную какую-то структуру, и тогда это было бы формой смерти, а то, что мы имеем, это форма жизни.
Да, ну извините, что я так потянула да, одеяло на себя.
Это в каком-то смысле слову. Естественно, да, тем более, что юбилей. И тем не менее, я ведь не хочу все черной краской мазать. Я как раз хотел сказать о том, что церковь сохранилась. Она не сильно развелась с тех пор, как рухнул Союз. Она фактически осталась, если брать костяк вот причащающийся, да, она фактически осталась такой же. При том, что обновились поколения. Кто-то умер, кто-то родился и вошел в церковную жизнь. То есть это же не статичная какая-то картина. Вот она сохранилась в стране и осталась этой большой церковью, при том, что мы видим, что в других странах, которые не терпели коммунистического гнета, атеистического гнета, да, вот всей этой пропаганды, где, например, православная церковь была государственной, как в Греции, она сдает позиции сейчас. Это не значит, что она прям вот слабее русской церкви, но динамика идет отрицательная. Да? Иными словами, мы не можем сказать, что там, где христиане не попали под власть коммунистов, именно православные христиане, они обязательно лучше сохранились и приумножились. Здесь есть какая-то, может быть, тайна истории, но мне кажется, что эта тайна для нас достаточно ясна. Просто дело в том, что никому не было передано вот эта эстафета православного Рима. То есть, то, что сказал старец Филофей, и в чем можно, может быть, усомниться, да, почему четвертому не быть? У Бога же не все по три. Конечно, три – это одно из самых важных чисел в христианстве, в христианской символике, да, потому что Бог троичен. Может быть, даже самое важное. Но евангелистов четыре, например. То есть, почему обязательно три? Есть основания в апокалипсисе, почему Филофей говорит о том, что четвертому не быть, и почему он считает, что мы уже вступили в последнюю фазу мировой истории. То есть четвертому Риму не быть не потому, что три такое священное число, а потому, что уже времени нет, чтобы где-то образовался еще один христианский Рим. Так быстро не образуются, ну, скажем так, национально-государственные традиции, целые государства и нации. Поэтому, в сущности, Россия как была Третьим Римом, так в сокрытом виде им и оставалась в течение XX века.
И слава Богу?
Слава Богу за все, скажем так, да, потому что тут вряд ли можно испытывать какие-либо чувство гордости, да, или такой конкуренции, что вот, Господи, не отдавай другим, не дашь иному языку, как сказано в Ветхом Завете. Да, потому что не иудеи же мы, чтобы ревновать. Мы, может быть, были бы и рады, если бы с нас это время было снято и на кого-то перенесено. Но только этот кто-то должен был бы тогда взять на себя это бремя. И этот кто-то не может быть слишком маленьким народом, как, например, наши грузинские братья, просто потому, что этот маленький народ в силу своей малочисленности не может такой мировой играть роли. Он может у себя быть удерживающим на своей земле, но в мире в целом только уже у последней черты, когда, собственно, христиане останутся крайне малочисленными. Вот. Это не может быть Константинопольский патриархат, потому что его роль в современном православии вообще крайне сомнительна, и в том числе, что самое тревожное, именно в догматическом аспекте. Все остальные канонические моменты, то, что называется «милые бронятся, только ссорятся», они были бы таковыми. Мы знаем, что есть конфликты между Иерусалимом и Антиохией, например, церковно-канонические, но они были бы значительно более безобидными, если бы мы не видели, что Константинополь дрейфует в сторону папства, в сторону католицизма, и на самом деле гораздо дальше, потому что он дрейфует не просто в сторону католицизма, а в сторону дрейфующего католицизма, который сам дрейфует непонятно куда. Изучая богословие западное, западную церковную науку, я очень хорошо вижу, до чего там уже доходит, даже в одобренных в католических учебных заведениях книгах, что уже и воскресение Христа начинают сомневаться, дипломированные богословы. Понятно, что все это еще слабо затрагивает народ церковный, а в основном образованный класс. Но потом это все равно перейдет в народ. А если брать другие аспекты, аспекты сознания и практики церковной жизни, то здесь тоже есть крайне тревожные моменты, в том числе с аккуратными, но все более настойчивыми попытками перестать считать грехом то, что объявлен таковым в Священном Писании. И это движение, оно не сейчас, но рано или поздно действительно, возможно, приведет к новому расколу в православии. Но только это будет не раскол в православии, а просто отпадение очередной части церкви, которая перестанет быть церковью, которая перестанет быть православной. И в этом плане нет никакой возможности считать удерживающим Второй Рим с его остатками церковности, несмотря даже на его довольно большую роль в христианской диаспоре, которая не только декларирует, но в некоторых регионах и действительно осуществляет. И какую поместную церковь мы не возьмем, и в том числе мы можем взять такую страну, как Америка, во многом христианскую страну, в широком значении слова христианство, да, если брать не только православных, и страну, где православные довольно вольготно себя чувствовали в 20 веке, и даже что-то смогли создать и кого-то смогли обратить. А тем не менее, мы видим, что не играет объективно Соединенные Штаты этой роли удерживающего. Они в 20 веке становятся в мире главным источником попрания всех и всяческих традиций, и в том числе христианских. А мы как раз видим в Священном Писании, что Антихрист, когда придет, он будет попирать все традиции, потому что он создаст другую, свою. И здесь парадоксальным образом он уже не будет поддерживать язычество против христианства. Он встанет над всем и всех пригласит себе поклониться. И в этом плане мы видим некую подготовку, некое такое очищение почвы, да, срезание всего, что на этой почве есть, строительные площадки для чего-то небывалого в будущем. И Америка, она парадоксально сочетала и даже до сих пор во многом сочетает в себе достаточно сильный консерватизм, в том числе семейный, и в некоторых штатах даже в образовании наличие достаточно больших энергичных консервативных сил, таких, каких у нас нет, пожалуй. Ну и которые какую-то ставку делали как раз на Трампа недавно, в недавних событиях, да, и мы видим, что эта ставка, видимо, не оправдалась. Вот, она сочетает в себе это как бы ее внутренняя энергия, это ее топливо в каком-то смысле. Она, может быть, и победила СССР в холодной войне во многом за счет этого консерватизма. Кстати, один из самых консервативных президентов был Рейган. Но расходуя это топливо, она в мир отдает совсем другую энергию. Что, кстати, и некоторые консерваторы могут приветствовать, да, то есть если они недалеки умом и не понимают общих судеб христианства, то им может казаться, что развращать другие народы – это значит поддерживать свой консервативный, семейственный, да, и христианский народ. Ну, сейчас уже вряд ли многие питают эти иллюзии, видя, что происходит в самой Америке, но где-то еще 30 лет назад многие могли их питать. То есть это такой фундаментально языческий подход, можно сказать, тоже к окружающему миру, но такой традиционно языческий. И, естественно, себя самого мыслящий как христианский. Вот. Тем более, если в протестантизме есть учение, что Бог изначально делит людей на избранных и погибших, то, собственно говоря, чего жалеть этих погибших? Пусть развращаются как можно скорее и служат, так сказать, ну, кормовой базой для вот этих избранных Божьих. Такой подход тоже существовал и даже существует до сих пор. Поэтому, если бы мы даже и хотели видеть удерживающего где-то на стороне, мы нигде его не находим. Кто-то в какой-то момент даже в Гитлере его увидел, но Гитлер всем показал в скорости, какой он удерживающий, какую идеологию он несет с собой, и как он относится к христианству в сущности, на глубине, да, не на уровне отдельных риторических экивоков, а в плане фундаментального отношения к человеку, человеческому телу, человеческой душе и целям человека на земле. Я уже не беру таких фигур, как Муссолини и другие, которые даже и не совсем серьезно смотрятся на фоне грозности событий той эпохи. Вот, а поэтому мы видим, что, да, вот мы несем наказание как народ Божий. Естественно, все православные народ Божий, да, просто у нас наибольшая его концентрация получается именно в нашей стране. В этом плане народ богоносец – это не какое-то притязание, да, что вот мы обладаем какой-то особой там расовой чистотой или генетикой.
Не богоизбранный.
Да, это не богоизбранность в израильском сионистском смысле, а это просто объективно, что здесь наибольшее количество православных христиан, вот Святая Русь, наибольшее количество святынь. Даже после того, как их столько разрушали. Может быть, численно не наибольшее количество конкретно там мощей, я не знаю, кто-то проводил подсчеты или нет. Но все равно все страны мира видят, что наибольшая концентрация православия актуальна и потенциальна. Именно потому, что мы до сих пор противопоставляем себя Западу, а именно он растлевает христианство, в том числе и в Греции, и в других православных странах. Именно поэтому не только актуально, и актуально, может быть, даже в очень больном и затухающем состоянии, но потенциально здесь это сохраняется. Если мы, так скажем, окончательно не сдадим позиции. Ну, а если сдадим, может быть, тогда уже действительно время пасть удерживающему. Один Бог знает, как будет в действительности, но мы, не лишенные свободной воли, как мы знаем, здесь и сейчас принимаем решение относительно самоопределения каждого из нас.
И нам важно вот это все понимать.
Да, нам важно быть зрячими. Я вообще хотел завершить этот цикл передач таким тезисом. Собственно, та форма, в которой идея Третьего Рима сохранилась и пронеслась через советский период, эта форма крайне ослабленная, но она все-таки была. И сейчас я скажу, может быть, что-то неожиданное. Известна запись американским послом разговора со Сталином, если я не ошибаюсь, еще в 1941 году, во время наступления немцев на Москву. И он на английском языке передает сталинскую фразу: «Не думайте, что мы, большевики, питаем иллюзии, будто они, то есть русские солдаты, сражаются за нас. Они сражаются за свою матушку Русь». Ну и, соответственно, родина-мать зовет, да, то есть использование всей этой символики, включая и братья и сестры, и Дмитрий Донской, и Суворов, не только под знаменем великого Ленина, сразу же оказалось, что недостаточно этого знамени, хотя и в него многие еще продолжали верить, но необходимо стало и другие силы подтянуть, и дать им развернуться. И вот этот образ матушки Руси, родины матери, да, как вообще мы его воспринимаем? Он языческий или он христианский? Некоторые смотрят на него как на языческий. Ну, понятно, почва, земля, вот она родит. надо на ней поваляться, чтобы она лучше рожала. Известно, что эти магические практики еще практиковались долгое время на Руси после принятия крещения. Но если вдуматься, то вообще многие ли советские люди, даже совсем простые, вот из колхозов набранные солдаты, продолжали обожествлять Матерь-Землю вот так вот буквально по-язычески? Да, скорее всего, никто. Или практически никто уже в то время. Родина-мать отнюдь не была языческим понятием на самом деле. Это понятие, которое для самого народа не до конца понятно, оно было интуитивным. Мне когда-то на это понятие раскрыл глаза, кстати, иностранец. Мой знакомый японский историк, занимающийся историей России. Он мне сказал, что я ни в какой другой стране не находил, чтобы к городам относились как к живым личностям. Только у вас, господин Великий Новгород, Москва-матушка, Киев-мать городов русских. И я вначале сказал, что да нет, наверняка это где-то еще есть. А он говорит, нет, это именно у вас, это вам свойственно.
Ростов-батюшка.
Да, да, я стал тогда думать над этим. Ну, понятно, когда Рейн называют батюшкой, потому что река, да, матушка Волга тоже. Это как раз вполне языческая вещь, она приносит плодородие. А вот город, в каком смысле он лицо? И Пушкин тоже ведь об этом пишет. Напрасно ждал Наполеон. Последней славой, упоенной Москвы, колено преклоненной с клячами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной
головою.
Да. Не праздник неприемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. И как мне объяснял другой иностранец, литературовед, который занимался войной и миром и анализировал как раз образ Москвы и Петербурга у Толстого, в чем смысл пожара Москвы? В том, что можно взять тело города, но нельзя взять его душу. Душа исходит и не дается в руки завоевателя. И вот, когда я думал над этим образом, то нашел его соответствие только в одном древнерусском осмысленном тексте, а именно в посланиях Филофея «Жена, облеченная в солнце».
С чего мы начинали, тем и заканчиваем.
Здесь кто-то скажет, ну, автор имеет в виду Богородицу, это очень большая натяжка, Родина-Мать. Да, конечно, здесь есть сходство, но, скорее всего, все-таки языческая Мать-Земля лежит в основе. У нас же и некоторые православные считают, что Пресвятую Деву, ну, такие, зело ученые и не зело православные, что и почитание Святой Девы во многом взято там из язычества. Я скажу, что нет, вы неправильно меня поняли, как раз-таки... Церковные толкователи говорят, что жена, облеченная в солнце, это не Пресвятая Дева. Пресвятая Дева – это один из образов, который вкладывается и, может быть, возглавляет этот образ. А образ в целом означает церковь. И тут все становится сложнее. Потому что если за Родиной-Матерью, за Москвой-Матушкой стоит церковь, неосознанная народом, да, церковь – это не иерархия, как мы помним, ни структура, ни организация, ни синодальные отделы. Церковь – это форма жизни народа Божия. Это тело Христово, возглавляемое самим Христом. И что есть народ Божий, отступивший от своих заветов, полностью или частично? Как не церковь, полностью или частично оставленная Богом? Может быть, не навсегда, как он говорит в Ветхом Завете, как жену покинутую я тебя оставил, но я верну тебя к себе, как это неоднократно случалось с Израилем. И получается, что... Да, а действительно, а за что народ сражается, сражаясь за Родину-Мать? Ну, не за чернозем же или там глинозем сырой земли. Он сражается за страну, за сам народ, олицетворенный женщиной, да, то есть родящим и требующим защиты началом, и прежде всего матерью, да, то есть он тебя родил. Это у немцев, завоевателей, колонизаторов там, невесты белокурые наградой будут нам, помните как... У Высоцкого. Действительно, у них на открытках вот эти вот девушки, их встречают с победой, с трофеями. А у нас мать седая, которая оскорбляет враг, она взывает о мщении и взывает о защите. Главный, основной образ. И эта мать, которая тебя родила, это и есть народ, который был уже 1000 лет христианским народом, то есть был народом Божьим, был церковью. Он олицетворяет и большую часть наших городов, и Москва 40-40-ов. Да, изначально вот это было доминирующим образом. Это та самая жена, облеченная в солнце, которая бежала в пустыню. Почему эта жена, облеченная в солнце? Потому что народ воевал не просто за свой интерес, не просто за свою жизнь, а он еще отождествлял свой образ жизни с христианскими добродетелями, со справедливостью, с братством народов, с милостью, в том числе даже милостью к побежденным, да, в лучшие минуты, когда мщение отступало на задний план, с правдой. Да, вот все то, что коммунизм, так сказать, изъял как церковные ценности и поставил себе на службу, а народ в это верил, независимо от того, партийные это были или беспартийные, пошли они за Лениным или не пошли. И вообще даже положительно или отрицательно относился к советской власти. Иными словами, получается, что тут не хватает только сознательности, чтобы понять, что на самом деле Родина-Мать – это не что иное, как Третий Рим, как церковь в ее всеобъемлющем народном значении, да, не в значении какой-то непонятной организации, которая где-то сидит и для которой ты представляешь собой только лишь клиента, да, или какого-то там ассоциированного члена. Нет, народ Божий, носитель церковного предания, и наоборот, сама церковная иерархия – часть народа Божия. Но, естественно, для тех, кто сознательно принимает православие, для тех, кто испытывает нужду в этой иерархии, мы видим, что очень мало было церквей в Москве во время, в начале войны, да, но они все были заполнены народом в то же время. То есть народ Божий, какой он был сознательный, большой или маленький, но он был. И он принимал участие во всех этих событиях. И вот каким тезисом я хотел завершить, что наш президент сказал не так давно, национальная идея у нас патриотизм, да, то есть любовь к родине. А если мы посмотрим на нашу многострадальную Украину, там тоже основная идея – это любовь к родине, к Украине, голубое небо, золотая пшеница, никакого больше смысла нет. Только то, где мы живем и что едим. Ну и примерно так же обстоит дело и в Белоруссии. Тоже страна, родина-мать, да, любовь. То есть три славянских народа готовы драться между собой, ну, белорусы, слава богу, еще поспокойнее, вот за одну и ту же идею, которая в действительности вообще одна, но она неосознанна как одна. Это наша православная Русь, да, триединая, и русская православная церковь. Если она будет осознанна, то мы увидим, как скоро срастутся эти разрубленные части тела.
Аминь и Богу слава!
Аминь.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.